Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
«Радио Спутник» в эфире. Елена Гличинская, Алексей Красильников у микрофонов. Лена, приветствую.
Привет.
Традиционно, как обычно, «Радио Спутник» знакомит своих слушателей, читателей и не только со всеми происходящими событиями на сайте radiosputnik.ru, в соцсетях. Все, естественно, оперативно выкладывается. Там можно поставить лайк, можно прокомментировать, а можно, например, ничего не делать. Естественно, самые любопытные комментарии гостей нашего эфира попадают в телеграм-канал, где уже больше 16 тысяч подписчиков, поэтому можно бы и подписаться. Там же, кстати, можно подписаться на нашего коллегу Мишу Шейнкмана, который там в текстовом виде сведет свою программу «На грани». Ну и, естественно, все самые значимые моменты попадают в наш прямой эфир. Собственно говоря, к некоторым из них, ключевым моментам этого дня, давайте и перейдем. Дело в том, что SWIFT подтвердил отсутствие рисков отключения России от этой системы. Но если это произойдет, его заменит российский аналог. Такова позиция Центробанка.
Вот что сказали в Центробанке. Это был первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. Говорит, что Центробанк не видит рисков отключения страны от международной платежной системы. У Банка России есть прямой контакт со штаб-квартирой и московским офисом SWIFT. И там заявляют, что все будет работать штатно. На международном сайте системы отмечается, что SWIFT полностью соблюдает все применимые законы о санкциях. Но ответственность за обеспечение соответствия финансовых операций законам о санкциях возлагается на финансовые учреждения, а SWIFT только поставщик услуг обмена финансовыми сообщениями.
Любопытная позиция, кстати, ведь действительно, если призадуматься.
А с другой стороны, и законов-то не было. Была одна какая-то там резолюция Европарламента о том, что в случае,
если вы будете подвергнуты санкциям, все верно.
Да, и можем отключить SWIFT, но закона ж не было.
Не-не, речь идет о том, что и сам SWIFT может попасть под некие возможные санкции. Собственно говоря, об этом-то и идет речь, насколько эта организация испугается или последует как раз вот за этим общим трендом и скажет, все, мы с Россией работать не будем. Ровно так же, как и какая-нибудь другая организация.
Но в Центробанке успокоили, что да. Даже если отключат SWIFT, межбанковские переводы, то можно будет сделать на российском аналоге. Так оно называется, система передачи финансовых сообщений. Она работает, а весь внутрироссийский трафик в случае негативного сценария можно спокойно перевести на отечественную систему. Внутрироссийский трафик. А вот финансовый омбудсмен Павел Медведев говорит, что вообще не стоит бояться отключения SWIFT. Нужно бояться того, чтобы перестали покупать нефть.
Дело в том, что для того, чтобы работала система расчетов, нужно, чтобы на это согласились люди с двух сторон. С той стороны, откуда деньги отправляются, и с той стороны, деньги приходят. И как можно сделать внутреннюю систему расчетов вместо SWIFT, не договорившись со всеми теми странами, с которыми нас связывает SWIFT? Я этого не понимаю. Это не со SWIFT жизнь начинается. Для того, чтобы можно было отключить SWIFT, нужно сначала отказаться от нашей нефти и газа, как минимум. Ну а какой иной способ, кроме SWIFT, у них есть в руках? Мне кажется, что никакого, во всяком случае, никакого удобного. В чемоданах же они не захотят возить нам доллары.
Тем не менее, Москва изучает различные варианты сопряжения своей системы с зарубежными, например, с европейской, с иранской, с китайскими, с такими платежными системами, обменами сообщений.
Ну, вот в этом как раз и ключевой момент был, на который Павел Медведев, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков, обратил внимание, что это действительно двусторонний процесс. Внутри России все без вопросов случится, произойдет, и ничего страшного. Никто в этом-то и не сомневается. Вопрос в том, насколько это будет действительно интегрировано в международную финансовую систему. Вот про какие прозвучали? Про Китай, про Иран, наверное, особо никто не сомневался. А вот с Европами уже любопытно. С Европами. Просто потому, что чем же вот эта европейская, не знаю, система, структура будет отличаться от SWIFT по принципу отношения к санкциям? Если они отказались, европейский тоже может отказаться. А самостоятельно контролировать? Но это, мне кажется, слишком серьезный замах.
Ну, как сказал Павел Медведев, можно еще в чемоданах возить.
В чемоданах, безусловно. В принципе-то тоже, опять же, те специалисты, которые были у нас в эфире, они говорят, ну, даже если SWIFT отключиться, ну, допустим, да, вот теперь финансовый платеж будет проходить там не 15 минут, там не 30 минут, да, а в течение куда более продолжительного времени, но проходить-то он будет. Да, вот это очень ключевой момент. Как раньше, ничего принципиально-то не сломается. Что еще здесь, наверное, стоит добавить? Я думаю, что к этому моменту будем еще возвращаться, просто слишком уж громкой страшилкой Swift звучал, поэтому многие сейчас хотят заранее, что называется, постелить соломку, чтобы понимать и разбираться, что и как происходит. На эту тему значительное количество статей у нас на сайте, у нас в соцсетях, в эфире, естественно, к этому возвращаемся, поэтому освежить в памяти можно, например, у нас на сайте radiosputnik.ru.
В эфире «Радио Спутник».
Мы продолжим. И войска НАТО на учениях Trojan Footprint 21 и Black Swan 21, проведенные в начале мая, готовились к высадке спецназа в Крыму. Об отработке маневров на случай конфликта с Россией рассказывает «Бизнес Инсайдер», такой вот изданница.
Да, автор статьи отмечает, что Москва лишает Вашингтон господства на море и воздухе, а Крым назвал мощной крепостью, которая защищает южные рубежи России на суше и на воздухе.
Такое ощущение, красиво. Что я сейчас в 1850 год попал вот с этими словами.
Может, по-моему, даже чуть раньше.
Да-да-да, ну, я просто в Крымской войне именно непосредственно. Да. Да-да-да.
И вот также отмечается, что отработка маневров коснулась экипажей боевых катеров специального назначения ВМС США. Согласно публикации, военные тренировались эффективно действовать в различных водоемах. И один из неназванных бойцов заявил, что главными преимуществами катеров являются скрытность, огневая мощь, и это позволит скрытно доставлять морпехов к российским берегам в Крыму.
Я вот вспомнил слова катера в отношении украинского военно-морского флота и подумал, что вот такая ситуация с учениями – это какая-то рекламная акция. Знаете, провести учение, а потом мы вам все это продадим. Почему? Но все равно больше, чем на катер, у вас денег не хватит, зато вы теперь посмотрите и послушайте, что катер – это круто и современно. Но это так, к слову. А с нами на связи Олег Глазунов, эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭО имени Плеханова. Олег Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
Олег Николаевич, ну, по-моему, ничего нового. Они постоянно ведут виртуальную борьбу с предполагаемым противником России.
Да, в доктрине НАТО Россия и Китай – это противник номер один. Вообще, как бы, знаете, есть такое положение, где хотят воевать, да, там и проводят, там возле страны проводят учения. Поэтому это очень такой тревожный сигнал, тем более, что в учениях участвовали и Австрия, и Испания, и Венгрия, там, в общем, десяток стран НАТО, спецназ, да, тренировался вот отработку совместных действий, засад, разведка. И так далее, и так далее. Вообще, вот последнее время очень много учений проводится, и это очень какой-то такой вот тревожный сигнал. Я уже лет 10, наверное, с вами сотрудничаю, отвечая на эти вопросы. Раньше не так часто задавали вопросы про учения блока НАТО. Сейчас практически каждый месяц. То есть можно только сказать одно. НАТО не исключает, еще раз говорю, не то что готовится, но не исключает, скорее всего, военный фактор. То, что у нас сейчас идет холодная война, да, между США и Россией, это понятно. Но видите, скорее всего, они не исключают военный фактор. Мы, кстати, не проводим учения возле берегов Соединенных Штатов, да, поэтому вот мы страна, которая больше стремится мирно решать вопросы без оружия. Но мы можем и ответить этим спецназу.
Олег Николаевич, а вот раз уж вы действительно об этом сказали, а насколько это возможно ожидать? Где, ну, например, на Дальнем Востоке, вот там, где пролив Дежнёва, мыс Дежнёва, по-моему, так там называется, совсем рядом с Аляской.
Ну, вообще-то Берингов пролив.
Да, все правильно. Это, спасибо огромное. Да, вот вы абсолютно правильно подметили. Но суть в том, что вот в крайне восточной точке России. Вот там, ну, это же российская территория, российская. Там договориться, я не знаю, Куба насколько хорошо посмотрит
так
на это.
Так я вам и говорю, да? На Кубе можно договориться об учениях спецназа. Да, но мы сотрудничаем и с Венесуэлой можно договориться, что мы... Ведь по доктрине Монро, да, Северная и Южная Америка являются, так сказать, зоной политических интересов США. Поэтому мы можем в Венесуэле проводить учения, да, отработка действий, да, и так далее. То есть у нас есть возможности, на самом деле, возле баз НАТО проводить учения, да.
Ведь, а вот можно мне вопрос такое задать? Да. Может быть, я что-то упустила, не знаю. Вот когда Россия со своими союзниками проводит военные учения, там какая гипотеза рассматривает? Против какого возможного противника ведутся?
Ну, мне трудно судить, потому что я уже давно не участвую всего возраста в учениях. Но у нас, во-первых, союзников не так много. Да, мне трудно даже Лукашенко назвать нашим союзником.
Но все же проводятся совместные учения.
У нас проводятся учения, да, с Белоруссией какие-то были. Здесь, видите, учения были спецназа, да, если говорить про конкретно, то, боюсь, у нас давно уже не было таких учений с дружественными странами. Да, мы просто отрабатываем боевую готовность, слаженность войск. То есть отработка... У нас, если учения проводятся, то это не слаженность совместных действий, да, с другими странами, да, которые являются нашими союзниками. А у нас просто идет отработка боевой готовности. То есть в случае, если нападение, да, и в случае, если там какие-то террористические там акты, да, против нашей страны. И вот и все. А сказать, что мы Иран там или Китай, да, у нас, кстати, раньше с китайцами очень много было учений, вот, лет еще 10 назад. Да, причем на самом высоком уровне. Вот, то есть сейчас я уже давно не слышал, чтобы мы с Китаем проводили совместные какие-то учения.
Олег Николаевич, да, давайте перейдем к непосредственному тоже. Ну, противостояние, наверное, можно это слово сказать, дипломатическое обострение, вот эта холодная война, прохладная война, не знаю, как правильнее сказать, но, тем не менее, все это продолжается. Действия Северной Македонии без ответа не останутся. Это слова российского посольства в Скопье. Ранее Министерство иностранных дел этой страны сообщило, что российский дипломат должен покинуть страну в течение 7 дней, причем формулировка там весьма такая занятная.
А формулировка, никакой из формулировки нет, потому как высылают дипломата, не объясняя причин,
вот,
просто ссылаясь на статью Венской конвенции.
Вы знаете, что у нас общепринято, если высылают дипломата без объяснения причин, то у дипломата есть еще одна древнейшая профессия. Вот, поэтому обычно вот так вот, чтобы не создавать более такого скандала, более сильного, да, между двумя странами, просто объявляют его персону нон гранта. Говорят, что да, покиньте, пожалуйста, вот, иначе мы тогда вот вынуждены будем объявить, почему мы вас...
Но да, если откуда? Объявляют, почему, нужны какие-то доказательства, хотя бы какие-то. Видимо, Ох, Лен, тут
вы
вообще
в каком
даже
веке
не
вы живете?
Тут даже не заморачивались придумывать причину.
Вот, это прекрасный прецедент. Не то, что доказательства, даже не сформулировали за что.
Вы знаете, это может быть по-разному. Может быть и договоренность между двумя странами. Да, мы вышлем вашего дипломата без скандала. Поэтому давайте, пускай он сам собирает манатки и уезжает. Поэтому, с одной стороны, это может быть и некая договоренность между странами, что высылает дипломата без объяснения причин. Но, может быть, это просто...
Знак солидарности.
Да, всего русофобских причин, которые сейчас обуило всю Европу, начиная от чехов, вот, и кончая, видите, македонцами. То есть это может быть и второй вариант, да, то, что русофобия достигла Македонию. Угу. Македония, желая выслужиться перед Соединенными Штатами, показывая, что как они надежные союзники, да, вот, высылает нашего очередного дипломата. А, там ведь понятно, кто чистый дипломат за границей, а кто и выполняет задания Родины. Поэтому вполне вероятно, что просто выслали без даже объяснения причин.
Вот вообще, я покопалась, вот, вы знаете, я покопалась там в истории. Оказалось, что еще только один раз высылала Македония в 2018 году. Но тогда они сказали, что это в знак солидарности с Великобританией по поводу Скрипалей. Угу. Да.
Ну, вот просто в знак солидарности. США. Видите, вот в последнее время, честно говоря, вот очень плохой сигнал. Чехия и Словакия, и македонцы редко выступают против нас. Но сейчас как-то единым фронтом как накинулись. Болгары еще сюда тоже подпевают им. Вот это вот очень плохая примета, что Европа начинает снова раздувать такой русофобский пожар, да, то есть нагнетать обстановку. Зачем это им надо, да? То есть ищут причины, чтобы очередные санкции, либо ищут причины для того, чтобы нанести какой-то удар, да, а потом оправдаться, что мы вот нанесли военный удар, потому что Россия сама на нашей территории там что-то взрывала, да, склады какие-то и так далее. Поэтому вот эти все отработки, да, учений близ наших границ, или вот эти вот заявления высших должностных лиц стран Евросоюза, да, их нужно рассматривать системно, как одно единое целое. Да, и учения проводятся, отрабатывают действия в случае войны, чтобы все было отработано, да, и с другой стороны, подводят то, что Россия сама виновата. Да, что вот она...
Олег Николаевич, вот да. Ладно бы хотя бы объясняли, виновата за что. Ладно, мы уже в последнее время как-то вынуждены сами, что ли, придумывать за что. Здесь вообще ничего никак не сказано. Именно поэтому случай действительно примечательный.
А мне кажется, так даже лучше. Понимаешь, нет, чтобы придумывать какую-то причину, вот такие некрасивые скандалы, как в Чехии, так они сказали, ну вот мы в знак солидарности высылаем, уж простите.
Олег Николаевич, вам спасибо огромное за участие в дискуссии. Олег Глазунов, эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РАО имени Плеханова, у нас в эфире. А я с вами не согласен, Лен, если уж так завершать. Я очень давно жалуюсь, знаете на что? На отсутствие креатива. Ну, выгоняйте дипломата, да, придумывать повод для санкции, ну, скреативьте.
А потом вот получится, как с Чехией, запутаются в показаниях.
Так это в том-то и дело. Если чехи, в конце концов, пришли к Петрову и Васечкину, ну, о чем речь? О чем речь? Вообще не могут придумать ничего креативного. И мы еще я лично жалуюсь при этом на сценарий каких-то фильмов, сериалов, не знаю, здесь на уровне международной дипломатии не могут объяснить даже, скоро будут так говорить, мы к вам хотим какие-то санкции применить дипломатические, но прям что-то как-то не знаем какие, не знаем кому и не знаем в какой срок, поэтому давайте вы сами что-нибудь сделаете. В общем, очень здесь много всего любопытного и непонятного. Ну, а мы продолжим. Есть еще любопытные моменты в плане посчитать деньги. Вообще сегодня, кстати, считаем. Не только президентские Джо Байдена прошлогодние, еще и американские выплаты Всемирному антидопинговому агентству, та самая ВАДА. И причем эти взносы могут быть не уплачены. Они сейчас задерживаются. Причем размер этих самых взносов почти 3 миллиона долларов. И, соответственно, выплачены эти деньги будут только если будет заметен настоящий прогресс.
Как ежегодный взнос ВАДА США составляет порядка 2 миллиона 700 тысяч долларов. Это больше, чем любая другая страна. Вот, допустим, Россия в прошлом году заплатила взнос 1 миллион долларов. В 2021 году взнос США должен составить, ну, практически 3 миллиона. Это почти больше, чем 7% бюджета всего агентства. Ну и вот США считают, что это большие деньги, и за это они должны что-то получить. А что именно они перечислили?
Как Дональд Трамп.
Да, а что...
Он в прошлом году так говорил. Ой, в позапрошлом уже.
А это не новость, это все длится с прошлого года.
Да. Они как раз начали говорить, что некоторые международные организации, мы перестанем вас финансировать. Почему? Потому что, ну, что-то...
Еще вот в прошлом году при Трампе, когда он там хотел отменить все взносы куда угодно, во все возможные, как раз вот это управление США по политике в области контроля за распространением наркотиков, оно и предложило Конгрессу рассмотреть вот этот вопрос об отказе от финансирования ВАДА, потому что нет никаких выгод. И Конгресс США в ответ наделил это агентство полномочий удерживать платежи по каким-то своим причинам, чтобы, вот, допустим, запросить, например, обновленный отчет о реформах ВАДА. Вот и вот это агентство по борьбе с наркотиками предложило, выставило как ультиматум, что ли, да, 10 предложений по дальнейшему совершенствованию работы.
Дорожная карта, я такое умное слово скажу, подойдет?
Ну, это называется у них реформа. Дорожная карта — это когда все согласны, да? А когда только с одной стороны... Ну, например, одно из предложений, которое...
Я думаю, что ради 3 миллиона долларов американских вполне себе согласятся признать это и реформой, и требованиями, и дорожной картой, и чем угодно.
Например, одно, которое считают самым экстремальным требованием вот этих реформ, является предложение об исключении членов Международного олимпийского комитета и других спортивных организаций из исполнительного комитета ВАДА, чтобы там вообще не было никаких спортсменов и чтобы они не влияли на вот этот вот процесс. Вот так вот.
Нормально.
ВАДА без спортсменов. Давай послушаем мнение спортивного юриста, главы комиссии ассоциаций юристов по спортивному праву Сергея Алексеева.
С одной стороны, она, конечно, полезна для борьбы с допингом в спорте, но единые должны быть равные подходы и возможности со стороны всех стран-участниц кодекса ВАДА и всех, так сказать, плательщиков взносов ВАДА. Поэтому такая активность со стороны и такие ультимативные позиции о выплате или невыплате взносов могут нарушать конкуренцию здоровую в спорте и создать условия недобросовестной конкуренции, когда США будут диктовать свои условия посредством, так сказать, влияния на ВАДА и в конечном счете будут оказывать влияние на правила честной игры, на равные стартовые условия со стороны других стран, являющихся также, как и США, участниками кодекса ВАДА, но имеющих меньших возможностей здесь политически влиять на эту организацию.
Ну, естественно, в этом отчете не забыли упомянуть Россию и о том, что все это связано с коррупционными действиями чиновников из России.
Ну, в этом-то, да, никаких сомнений и не было. Но вообще очень любопытно, насколько все развивается в плане контроля за спортом. Потому что действительно от химии никуда не деться, от медицины никуда не деться. Контроль и определенное регулирование должно происходить. А вот кем оно происходит, как это делать, и кто, в конце концов, контролирует контролирующего, вот долгое время считалось, что международное, всемирное, прошу прощения, антидопинговое агентство – это некая ультимативная структура, ну, которая обладает абсолютным авторитетом. То есть, грубо говоря, ну, авторитет нее, ну, вряд ли что-то будет. И тем не менее происходит же, что в конечном счете и это недоверие возрастало и возрастает сейчас, и оно не только в России присутствует. Если уж и в Соединенных Штатах задумались, ну, хотя, не знаю, мне кажется, мотив может быть и другой в Соединенных Штатах, но если там задумались о том вообще, для чего, ради чего и как работает эта организация, мне кажется, это очень такой звоночек, что в ближайшее будущее какие-то будут серьезные, да, и дорожные карты приняты, и реформы тоже.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Сегодня в Роттердаме начинается первый полуфинал Евровидения. Буквально через полчаса по московскому... Ну, через полчаса по любому времени это начинается.
В прошлом году песенный конкурс Евровидения отменили из-за пандемии, несмотря на то, что все было готово к тому, чтобы провести этот конкурс. В этом году страны-участницы могли как оставить своих прошлых кандидатов или поменять. Вот в России так и сделали. Ну, поменяли вынужденно, потому что должны были представлять Little Big с песней «Уна», но во время национального отбора в марте они сами отказались от участника. И вот представительность России стала Манижа с треком «Russian Woman» с элементами этники и русского фольклора. Вот так это называется. Она выступит под номером...
Хорошо вы обозначили. Не то слово, которое вы подумали, да?
Да, она выступит под номером 3. Это для тех, кто собирается голосовать. А, мы не можем голосовать за Россию.
Нужно либо купить чужую симку, либо выехать за пределы России. Чужую, в смысле, заграничную.
Ну, можно попросить друзей из других стран проголосовать за Россию.
Например, из Северной Македонии.
Из Чехии. Певица выйдет на сцену в огромном лоскутном платье, которое сделано из тканей со всей России, как символ многовековых традиций. А вот претендентами на победу, по мнению букмекеров, стали Франция, Италия, Мальта, Исландия и Кипр. Ну, Кипр. Но, на мой взгляд, там ничего интересного такого и не было. Я вот посмотрела их треки, ничего такого.
Мне нравится, что вы не слушали. Вы посмотрели их треки.
Ну, конечно, посмотрела. Но они же должны еще красиво выглядеть.
Шоу, безусловно.
Давай послушаем мнение Родиона Газманова, певца-бизнесмена.
Я очень уважаю Манижу как музыканта, хотя, честно говоря, это не совсем моя музыка. И я ей искренне желаю победы. По моему мнению, Евровидение – это давным-давно уже не про музыку. Это про хайп, это про отличие от всех остальных. То есть, кто громче о себе заявит, тот, в принципе, победит. И плюс, нужно не забывать, что Евровидение – это глубоко политизированный конкурс. Поэтому я не очень высоко оцениваю шансы нашей страны на Евровидение. Но, честно говоря, по этому поводу абсолютно не расстраиваюсь. Болеть буду, конечно, за Манижу, потому что она представляет Россию.
Я в свое время, буквально пару недель назад, писал материал такой сводный, обзорный, и с Виктором Дробышем удалось побеседовать, тоже с композитором, с продюсером, который сказал, ну, тоже, в принципе, понятные вещи о том, что в Евровидении это конкурс, который в Европе смотрит, да, периодически любит, одно из шоу, которое смотрит по субботам под пивко. Вот, такое ненавязчивое времяпрепровождение. Но вместе с тем, учитывая киношку, вот я, кстати, не забыл, с Уиллом Ферреллом, оно, в нем снялся Уилл Феррелл, и оно, собственно говоря, достаточно неплохо прогремело, где про Евровидение как раз рассказали. То есть интерес определенный к этому конкурсу есть, конкурс с традициями. А так,
ты знаешь, я думаю,
смотрю,
что он бы так и умер, и, как ты говоришь, было бы такое вот не очень качественное видео под пивко, если бы не вот этот хайп и политическая составляющая.
Вы они думаете, это где-то есть, кроме постсоветского пространства?
Ну, они таким образом хотя бы вот вышли из этого своего провального уже падения в бед.
Они, прошу прощения, кто?
Евровидение, весь сам конкурс, хотя бы привлек к себе какой-то интерес.
Мне
хоть чуть-чуть.
Вот периодически я вот как-то так подсматриваю где-то раз в год, ну не раз в год, а по одной песне из каждого конкурса у меня в плеер на какое-то время попадают, некоторые оседают там очень надолго, правда, так, чтобы на совсем уже давно оттуда не было, а так я до сих пор слушаю, например, боснийскую песню, по-моему, 2006 года и немецкую 2010. Очень мне нравились такие треки, но на любителя, в частности, вот давайте, например, послушаем, на какого любителя Манижа представит свой трек. Елена Гличинская, Алексей Красильников в студии.
Поле, 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 я ж мало. Поле, 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 так мало. Как пройти по полю из огня? Как пройти по полю, если ты одна? Штаки, чё-то ручечки, ручки? А кто подаст мне ручку? Где пачки? Испокон веков, ночи до утра, с ночи ночи ждем мы корабля, очень-очень ждем мы корабля, ждем мы корабля, ждем мы корабля. А чё ждать? Встала и пошла.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».